Глава 19. Тени.
«Ущелье огромно», — сказал Бреннер и провел линию на карте, которую он нацарапал на полу. Сейчас, несмотря на то, что зелье Аластриэль перестало действовать, одно то, что он вошел под своды родного города, всколыхнуло в нем множество воспоминаний. Он все еще не мог припомнить точное расположение отдельных залов, однако общий план уже вырисовался у него в голове. Друзья столпились вокруг, пытаясь разглядеть карту в неровном свете факела, который Вульфгард снял со стены.
«Наружу можно выйти там», — продолжал Бреннер. «Вот дверь, она находится за мостом».
«Уходим?» — спросил Вульфгар. «Наша цель была найти Мифрилхал», — напомнил друзьям Дзирт, пустив в ход тот же довод, что так подействовал на Бреннера накануне. «Если те, кто победил народ боевого топора, по-прежнему живут поблизости, нам не победить их впятером. Остается лишь проследить, чтобы знание о том, где находится этот город, не исчезло вместе с нами».
«Я собираюсь выяснить, с чем нам придется иметь дело», — сказал Бреннер. «Выйти мы можем и через первую дверь. Она легко открывается изнутри. Но я намерен пройти по верхнему уровню и осмотреть город. Я должен знать, с кем предстоит сразиться, прежде чем приведу сюда своих воинов и обращусь за помощью к соседям».
С этими словами он бросил на Дзирта насмешливый взгляд. Эльф сразу понял, что на уме у Бреннера нечто большее, чем просто осмотреть город. Но он не стал возражать, удовлетворившись тем, что ему все-таки удалось предостеречь упрямого дворфа. Кроме того, Дзирт знал, что присутствие Кэти Бри обязательно повлияет на дальнейшее решение Бреннера.
«А потом ты вернешься сюда», — сказал Вульфгар.
«Во главе целой армии», — фыркнул Бреннер.
Тут он взглянул на Кэти Бри, и его воинственный пыл как рукой сняло. Кэти Бри заметила это. «Не вздумай сворачивать с дороги из-за меня», — сказала она. «Я уже сражалась рядом с тобой, и сейчас вполне смогу постоять за себя. Честно говоря, я не собиралась отправляться в это путешествие, но раз уж я здесь, я пойду с тобой до конца». Поскольку воспитанием девушки Бреннер занимался сам, то он не мог не одобрить ее слова. Он осмотрелся по сторонам и сказал:
«Тогда найди себе оружие, подбери доспехи и вперед!»
«Дорогу выбирать тебе», — сказал Дзирт. «Это твой поход. Мы идем рядом, но дорогу выбираешь ты». Бреннер усмехнулся. Он уже заметил знакомый блеск в глазах эльфа и поймал себя на мысли, что, возможно, в Дзирте еще не умерла страсть к приключениям.
«Идем», — сказал Вульфгар. «Я не для того прошагал многие мили, чтобы повернуть назад, когда мы уже вошли внутрь Мифрилхалла».
Реджис промолчал. Он похлопал ладонью по висящему на поясе небольшому мешочку, который он уже успел набить драгоценными камнями, и подумал о том, как бы пополнить запас своих сокровищ, если залы Мифрилхалла и впрямь столь великолепны, как об этом рассказывал Бреннер. И Хафлинг совершенно осознанно сделал выбор. Уж лучше он вместе с друзьями пройдет в недрах этой горы все 9 кругов ада, чем вернется назад, туда, где его поджидает Артемис Энтрери. Как только Кэти Бри подобрала себе снаряжение, Бреннер повел их вперед. Дворф, облаченный в сверкающие доспехи своего деда, размахивая мифриловым топором, гордо вышагивал во главе отряда. На его голове сиял шлем-корона, признак королевской власти.
«Идем в ущелье Гарумна!» —
провозгласил он, покидая входной зал.
«А там уж решим, что делать дальше. Выбираться наружу или спускаться вниз. Ах, друзья мои, мы покроем себя неувидаемой славой!»
Следом за ним, сжимая в одной руке факел, а в другой клык защитника, шагал Вульфгар. На его лице читалась непреклонная решимость. За ним шли Реджис и Кэти Бри. Они были настроены менее решительно. Приняв предстоящее им приключение как неизбежность, Хафлинг и девушка, тем не менее, были готовы сделать все, что от них потребуется, чтобы помочь Творфу. Дзир двигался то рядом с ними, то позади, а порой даже уходил вперед. Он шагал неслышно, стремительно перебегая из тени в тень. И друзья почти не видели его. Однако сознание того, что эльф где-то рядом, успокаивало их. Здесь, в Мифрилхалле, стены залов и коридоров вовсе не были сплошными. Напротив, они были испещрены множеством ниш. Некоторые из них уходили далеко вглубь горы, чтобы там соединиться со сложной системой извилистых коридоров. Сводчатые потолки были испещрены множеством выступов и углублений, предназначенных для того, чтобы усилить пляску теней от пламени вечных факелов. Это было место, полное тайн и волшебных секретов. Здесь дворфы могли спокойно заниматься своим ремеслом, зная, что запутанная сеть коридоров послужит им надежной защитой. Верхний уровень, как, видимо, и все остальные, представлял собой необычайно хитроумно устроенный лабиринт. Чужаку нечего было и думать найти дорогу среди бесчисленного множества развилок, пересечений и расходящихся в разные стороны подъемов и спусков. Даже Бреннер, на которого то и дело накатывали воспоминания детства, и который чем дальше, тем больше понимал логику, следуя которой древние рудокопы создали это хитросплетение коридоров, даже он гораздо чаще сворачивал не туда, куда следовало, и поначалу друзья провели больше времени, возвращаясь назад, чем шагая вперед. Но все-таки кое-что Бреннер помнил неплохо.
«Смотрите под ноги!»
Не уставал он предупреждать своих друзей.
«Этот уровень — последний перед главными залами, и здесь полным-полно ловушек. Вы не успеете и глазом моргнуть, как провалитесь вниз».
И вот впервые за этот день друзья вышли в пещеры, в большинстве своем ничем не украшенные, без каких-либо признаков, что они обитаемы.
«Это комнаты стражи и помещения для гостей», — объяснил Бреннер. «Здесь останавливались главным образом король Элмар и его соплеменники из осевшего камня, когда приходили к нам за товаром».
Друзья двинулись дальше. Стояла мертвая тишина. Слышны были лишь их шаги до потрескивания факелов. Но даже эти звуки мгновенно таяли в застоявшемся за несколько столетий воздухе. Дзирту и Бреннеру окружающая обстановка живо напомнила о проведенных под землей годах юности. Однако остальным ощущение висящей над головой каменной громады явно причиняло беспокойство. Дзирт, осторожно пробуя ногой прочность пола, перемещался от ниши к нише, и вдруг почувствовал нечто необычное. Нагнувшись, он обнаружил легкое дуновение ветра из небольших трещин у самого основания стены и сразу же позвал друзей. Бреннер присел и в задумчивости почесал бороду. Он прекрасно знал, что это может означать. Воздух, поступавший в коридор через трещину, был теплым. Хотя если бы трещина уходила на поверхность, дуновение было бы холодным. Бреннер снял перчатку и потрогал камень.
«Это жар кузнечных горнов», — пробормотал он.
«Значит, внизу кто-то есть», — рассудил Дзирт. Бреннер не ответил. Пол коридора еле заметно подрагивал, но дворфу, знавшему все о камне, этого было вполне достаточно. Он сразу понял, что где-то внизу, в шахтах, идет напряженная работа. Дворф отвернулся к стене и попытался осмыслить ситуацию. До сих пор он упрямо надеялся и в конце концов смог убедить себя в том, что в шахтах никого нет и быть не может. Но сейчас он ясно осознал, что раз внизу пылают кузнечные горны, его надеждам пришел конец.